эфире радио «Воскресенье» передача «Святой лик». Мы продолжаем знакомить вас с житиями святых Екатеринбургской епархии. В передаче принимает участие монахиня Евстафия, насельница Новотихвинского женского монастыря, помощница председателя комиссии по канонизации святых Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, сестра.
Здравствуйте.
Итак, о ком мы начнем наш разговор? О ком из святых канонизированных и о которых упоминается в книге «Святые Екатеринбургской епархии»?
Ну вот, я думаю, что, может быть, уместно было бы начать наш разговор с преподобного Арефа.
Арефа Верхотурский.
Арефа Верхотурский, да. Он был учеником старца Ильи Верхотурского и сам, можно сказать, был старцем, хотя скончался в довольно молодом возрасте, в 38 лет. Ну вот, собственно, о преподобном Арефе мы узнали еще в конце 90-х годов, так сказать, на основании его небольшого жизнеописания, изданного архимандритом Тихоном Затюкиным. Жизнеописание было составлено по двум статьям, опубликованным в журнале «Русский паломник» за 1903 год. Там содержалась основная информация о нем, биографические основные данные, но довольно сухого характера, к сожалению. Вот когда в 2004 году мы занимались сбором сведений для подготовки доклада игумени Любови, старчества на Урале, мы как-то более подробно вот столкнулись с личностью отца Арефа, заинтересовались им, потому что он был близким учеником преподобного Ильи. Отец Илья родился в 1730 году, и когда ему было около 30 лет, поступил в Иламский Спасо-Преображенский монастырь. Первоначально он был учеником преподобного Антипа Афонского. Это достаточно известный подвижник, ныне он также прославлен в лике святых, мощь его почивает на Валааме. Много лет он подвязался на Афоне, имел дар умной сердечной молитвы, известны некоторые чудеса, которые с ним происходили, и был большим подвижником, молитвенником. И вот именно такого старца даровал, так сказать, Господь будущему отцу Ильи. Он был с ним в тесных очень отношениях, и даже отец Антипа скончался на его руках. Другим наставником отца Ильи был игумен Дамаскин, известный настоятель Валаамского монастыря, духовное, так сказать, родословное которого восходит даже к Паисию Величковскому и к его ученикам Феодору и Клеопе.
Благослови, душа моя, Господа.
Остров Валаам, пишет известный аскетический писатель 19-го столетия святитель Игнатий Брянчанинов, бесспорно живописнейшее место Старой Финляндии. Он находится на северной оконечности Ладожского озера. Подъезжаете к нему, вас встречает совершенно новая природа. Природа дикая, угрюмая, привлекающая взоры самую дикостью своей, из которой проглядывают вдохновенные строгие красоты. Вы видите отвесные, высокие ноги и скалы, гордо выходящие из бездны. Они стоят, как исполины на передовой страже. Вы видите крутизны, покрытые лесом, дружелюбно склоняющиеся к озеру. Он, Валаам, далек от всего, он как будто не на земле. Жители его мыслями и желаниями высоко поднялись от земли. Валаам – отдельный мир. Многие его иноки забыли, что существует какая-нибудь другая страна. Вы встретите там старцев, которые со своего Валаама не бывали никуда по 50 лет и забыли все, кроме Валаама и неба. По преданию, еще в первом столетии святой апостол Андрей Первозванный, посетив Валаамский остров, обратил живших там жрецов в христианство. Монастырь, основанный преподобными Сергием и Германом в глубокой древности, в конце IX – начале X веков, успешно развивался в течение многих столетий и был, по словам святителя Игнатия, ступенью к небу, той духовной высотою, с которой удобен переход в обители рая. В 80-х годах XVIII века усердием игумена Назария в обители был введен строгий монашеский устав, подобный уставу Саровской пустыни. Насажден отшельнический образ жительства и устроено несколько скитов.
То есть вот две таких, можно сказать, духовных традиции переплетаются в старце Ильи и, собственно, именно
и
старец...
питают как бы вот, да. Его, да, духовно.
Да. И вот именно старец Илья был назначен сюда, в Верхотурье, в 1893-4 годах для возрождения, можно сказать, монашества на Урале.
Дело то есть это традиция, что... получается, из Валаама, так сказать,
да пришла да, к нам? Конечно. Да, конечно. Вот и отец Илья, и отец Ареф, его ученик, они были валаамскими насельниками. И для того, чтобы вести вот новые общежительные порядки в Верхотурском монастыре, поднять, так сказать, духовный уровень братья, сделать этот монастырь действительно достойным хранителем, можно сказать, мощей праведного Симеона, я так выражусь, вот Святейшим Синодом были назначены несколько братьев валаамского монастыря, архимандрит Иев Брюхов в качестве настоятеля, Верхотурский монастырь, отец Илья в качестве старца, который должен был духовно кормлять братью и благоустраивать духовную жизнь обители и окрестных монастырей. И с ними было несколько монахов, молодых монахов, в частности, вот отец Арефа, который буквально в это же время был пострижен монашество, то есть он до этого даже был послушником Афанасием Каторгиным.
В то время, когда на Валаам пришел Афанасий Каторгин, а в будущем Арефа Верхотурский, обитель находилась под управлением игумена Иоаннафана II, истинного подвижника, делателя молитвы Иисусовой и ревнителя святоотеческих традиций. Тогда в ней подвязались многие старцы – иеросхимонах Алексей Блинов, схимонах Агапий Молодяшин, схимонах Никита Филин, иеросхимонах Антипа Половинкин, монах Иоанники Чеботарев, принявший позже схиму с именем Илья. Возможно, Афанасий Каторгин пользовался духовными советами последнего. Отец Илья – ученик выдающихся подвижников игумена Дамаскина Кононова и иеросхимонаха Антипы Лукиана. С самого поступления своего в Валаамский монастырь он отличался стремлением к строгой иноческой жизни и ревностью к молитве. Послушник Афанасий Каторгин, конечно, не мог постоянно пребывать при старце Ильи, поскольку исполнял послушание в экономской монастыря, а старец жил в скитах, но можно предположить, что Афанасий иногда посещал его. 12 ноября 1893 года послушник Афанасий в возрасте всего лишь 28 лет, через 4,5 года после поступления в обитель, был пострижен в монашество с именем Арефа. Не случайно, но по особому промыслу Божьему дано было новопостриженному монаху это имя, в переводе с арабского означающее «орел». В будущем он действительно уподобился высоко парящему орлу. Путем непрестанного внутреннего делания он словно вознесся на духовную высоту и стал острозорким в духовной жизни.
И вот, как я уже говорила в первой передаче, материал об отце Ильи мы собирали еще в 1995 году, начали собирать. Было составлено тогда жизнеописание специально с целью его канонизации, куда были включены нами несколько новых случаев о его прозорливости, услышанных нами от местных жителей. Но вот о его духовном сыне, отце Арефе, было известно гораздо меньше. Известно, что он стал настоятелем после отца Иева в 1899 году, значит, похоронил отца Илью и сам скончался в очень молодом возрасте, 38 лет, даже не было известно от чего, то есть какая болезнь, мы этого не знали. И вот когда мы работали над докладом, то, собственно, у нас и возникло желание написать не только об отце Ильи, но и об отце Арефе в качестве предположения, что, вероятно, он был также продолжателем духовной традиции отца Ильи и, вероятно, кормлял братьев. Вот, собственно, там у нас так в качестве предположения все это было написано. Но затем мы продолжали нашу работу, в частности, в Государственном архиве Свердловской области, где нами были найдены отчеты отца Арефа за время управления им Верхотурским монастырем. И вот из этих отчетов-то нами были получены сведения о том, что он сам также являлся действительно старцем. Он сам принимал помыслы братьев, духовно кормлял их, продолжая традицию именно старца Ильи. Он вел беседы с братьями, на которых, так сказать, разъяснял им прочитанные книги святых отцов, допустим, Иоанна Лествичника, Исаака Сирина, то есть беседы на духовные темы с разъяснением творения святых отцов. Он вообще продолжал благоустройство монастыря вслед за архимандритом Иевом Брюховым. То есть каждый брат имел своего старца, который который назначал ему ежедневное молитвенное правило, ежедневное там число поклонов, следил за чтением святых отцов. То есть он действительно благоустроил монастырь, и об этом можно судить, в частности, хотя бы потому, что количество братьев стремительно увеличивалось. Если на протяжении всей истории Верхотурского монастыря в нем было не больше нескольких десятков братьев, там 20-30 человек, то к концу управления монастырем отца Арефа было уже около 160. То есть число насельников с прибытием валаамских старцев стремительно росло.
В 1898 году, много потрудившись для блага Верхотурской обители, архимандрит Иов был уволен по болезни от настоятельской должности на покой. Вместе с казначеем обители, валаамским подстриженником и иеромонахом Иларионом, возвратился он на возлюбленный Валаам. Продолжателем его дела Свято-Николаевской обители стал волею Божией скромный, но ревностный и самоотверженный отец Арефа. Еще в сентябре 1898 года отец Иов отметил усердие иеромонаха-библиотекаря. По представлению архимандрита Иова, он был награжден за отлично усердную службу набедренником. Менее чем через год, в июне 1899 года, внешне ничем не выделявшийся среди насельников, но ревностный в сокровенном делании, молитве, иеромонах Арефа был избран братьей на самую ответственную должность в монастыре – настоятеля обители. Ему было в то время только 34 года. «Это не есть начальство сего мира», – пишет о должности настоятеля святитель Игнатий Брянчанинов. «Это бремя легкое и вместе тяжелое». Эти рамена должны носить немощи всего братства. Какая крепость должна быть в раменах этих? Какое нужно иметь настоятелю великодушие? Какое самоотвержение? Нужно полное забвение своего «я», чтоб эта угловатая и резкая буква не ранила, тем более не убивала никого из ближних. Именно таким человеком, могущим немощи немощных носите, и был отец Арефа. Духовно возросший под старческим руководством преподобного Илии, деятельно изучивший творение святых отцов, прошедший путем послушания и смирения, он мог теперь помогать и другим на этом трудном пути. К нему можно отнести слова отечественного подвижника 19-го столетия преподобного Зосимы Верховского. «Сколь блаженны и преблаженны те, – пишет преподобный Зосима, – кто в повиновении с верой и любовью проводят жительство при Отце духовном, и от таких, как от самих ангелов Божиих, и на других изливается просвещение вразумления, ибо и они, как ангелы Божии, горят ко всем любовью, желают всем спастись, ревнуют о славе Божией и усердствуют об исправлении и преуспеянии братьев, как о своем собственном. Ради того они и преподают всем душеполезные советы, внушая исполнять все добродетели, а более всего утверждая в равноангельном делании, то есть в послушании. Забота именно о внутреннем духовном преуспеянии братства, несомненно, была у отца Арефы на первом месте.
И кроме того, внимательно, так сказать, читая книгу Василия Баранова о преподобном Илии Верхотурском, мы смогли увидеть и понять, что ли, что отец Арефа действительно был очень близок к этому старцу, то есть даже будучи настоятелем, он выделял ежедневно время, чтобы навещать старца, советоваться с ним по всем вопросам, очень почитал его, постоянно посещал, лично присутствовал на его погребении, то есть вот вырисовывается образ настоящего такого преданного ученика. И также там есть упоминание о том, что вот они были знакомы еще с Валаама. То есть, видимо, еще на Валааме он стал учеником отца Илии. Но кроме вот этих годовых отчетов, которые нам пролили некоторый свет на духовное, так сказать, состояние самого отца Арефа, на благоустроение им монастыря Свято-Николаевского Верхотурского, нами были найдены также списки книг, которые отец Арефа закупал для библиотеки и для продажи в монастырской лавке. Вот среди этих книг встретились и книги святителя Игнатия Брянчанинова, Исаака Сирина, Семена Нового Богослова. То есть он как бы специально заказывал в Оптиной пустыне, в Санкт-Петербурге, в Москве. В общем-то, для Уральского монастыря, конечно, это редкость, чтобы настоятель вот так тщательно заботился о духовном просвещении. Не только причем братья, но и многочисленных паломников и насельников, насельниц окрестных монастырей.
Причем это вот такие вершины духовной, да, мысли, да,
да,
духовной,
то есть как культуры, бы он, да, все это понимал, ценил, и он именно целенаправленно этим занимался. Хотя, как я сказала, настоятелем он был около 3,5 лет, совсем недолго.
Как духовника братья особенно любили настоятеля за его смирение, душевную доброту, рассудительность, неизменную готовность поддержать и утешить всех обращавшихся к нему. Слово его исходило от сердца, было простым и чуждым лести, однако основанным на собственном опыте в делании умной молитвы. Сама его подвижническая жизнь уже являлась примером для братьев, пробуждая в них ревность к стяжанию добродетели и молитве. Он был не только настоятелем монастыря, но, что самое главное, истинным отцом и духовным наставником братьев.
Потом найдена кое-какая нами была личная его переписка. И в частности, например, письмо настоятеля одного из пермских монастырей о том, чтобы отец Арефа поделился своим опытом, как ему удалось создать такую хорошую церковную лавку. Что-то он слышал именно об этой лавке, значит, ну и там разные другие письма. В общем, вот на основании всех этих документов, внимательно вчитываясь в них, вырисовывался какой-то образ вот отца Арефа как действительно подвижника, именно мудрого настоятеля. Несмотря на свой молодой возраст, он уже был действительно духовным опытом, мудрым руководителем своей братьи. Вот. Ну и в частности, нам встретились документы о его конфликте с иеромонахом Дамианом Лисицыным, который был очень близким сподвижником отца Арефа, был казначеем монастыря, также духовно кормлял братья после кончины отца Алии. Но в 1901 году, в общем, можно сказать, по своеволию, по гордости отпал от духовного вот такого общения с отцом Арефа и там затеял, так сказать, устроение, самочинное устроение женской общины будущего Успенского монастыря, и для отца Арефа, несомненно, это явилось большой скорбью. Вот даже сохранились некоторые документы, где он пишет, что не могу понять, вот как так, вот, что вот отец Дамиан был таким ревностным монахом, безупречным моим сподвижником, и вот внезапно, значит, такое падение, разрыв их полный, там он был уволен с должности казначея, вот, ну и потом судьба его сложилась весьма трагично отца Дамиана. Вот. Ну и кроме того, в метрических книгах мы нашли, наконец, запись о причине его смерти. Это была чахотка, от которой вот в то время многие умирали. Да. Сведения о его погребении. Вот. Ну и все это, так сказать, связав вместе, вот уже какой-то вырисовывался вот такой вот цельный образ, можно сказать, именно как его, как подвижника, как... С одной стороны, он был сам духовным сыном вот такого выдающегося старца, с другой стороны, он был вот продолжателем этой духовной традиции. Ну и также у нас были отдельные сведения о том, что, например, вот наша последняя настоятельница, схигумня Магдалина Досманова, также окормлялась у отца Арефа. Она, как известно, в последние годы жизни уже отличалась даром старческого руководства, даром прозорливости. Отец Игнатий Кевролетин окормлялся у отца Арефа, игуменья Руфина Кокарева окормлялась у отца Арефа.
То есть духовные чада.
Да, да, то есть духовные чада, так сказать, также свидетельствуют о своем духовном отце, можно сказать. Ну вот на основе всех этих данных нами было составлено новое жизнеописание отца Арефа, дополненное, где мы уже не предположительно, а вполне утвердительно смогли сказать о том, что да, действительно, вот это был подвижник, молитвенник, духовный наставник братья, достойный, конечно же, почитания, потому что он сам предузнал свою кончину 15 мая 1903 года.
Каким образом это произошло? Предузнал кончину свою?
Ну, он говорил братья еще за несколько дней до этого, ждите 15 числа. И 15 мая 1903 года уже тяжело больной Арефа, он сам, значит, встал, умыл свои руки, оделся, облачился и очень тихо-тихо-тихо спокойно скончался. Сам, значит, лег, и вот, ну, здесь можно зачитать, потом будет обстоятельство его кончины. То есть он, как бы, вот, судя по его кончине, и вот по тому спокойствию, миру, с которым он, так сказать, ее встретил, он уже как бы был готов к этому. То есть готов молитвенно, готов со всей своей подвижнической жизни. Не было никакого страха, метания, что наставляет такое дело, там, создание монастыря. Ведь он потрудился не только для духовного благоустройства монастыря, но и для внешнего ее расцвета, да, потому что им были построены несколько зданий, при нем как раз была начата подготовка для строительства огромного нового собора, введено несколько мастерских новых, то есть он и для внешнего, так сказать, его процветания очень потрудился, вот, но тем не менее скончался он действительно совершенно спокойно, мирно, тихо, как бы вот, ну, будучи, вот впечатление такое, что он был действительно уже готов вот к смерти, не боялся, не страшился, но имел извещение, надежду на спасение, что ли.
«Многими скорбями подобает нам в нити в Царствие Божие», пишет святитель Игнатий Брянчанинов. «Кого возлюбит Господь, тому посылает скорби. И они умерщвляют сердце избранника Божия к миру, приучают его витать близ Бога. Не причастившийся этой чаши не способен наследовать вечное блаженство». И отец Арефа, как истинный монах, принял тяжелую болезнь как бы из руки Божией, мужественно и смиренно. Являя подлинное беспристрастие ко всему земному, он без смущения оставил свои настоятельские и духовнические труды и, покорно положившись на волю Божию, все силы своей души направил к тому, чтобы достойно встретить час смертный. К нему можно отнести слова святого Нифонта, сказанные в IV столетии. Как золото очищается огнем, так умирающий болезнью. С благодарностью претерпел отец Арефа скорби предсмертного недуга и поднялся на ту духовную высоту, которой достигают немногие подвижники. Высокое преуспеяние умирающего архимандрита открылось его духовным чадом. Какой пример нам являют служение этого духовника?
Мне кажется, конечно, в общем-то, это образец и пример вот для всех настоятелей, настоятельниц современных монастырей, пример благоустройства обители, потому что отец Арефа и отец Илья прибыли в Верхотурский монастырь, он, можно сказать, в то время было запустение, духовным, по крайней мере, запустение. Он был особенно жительным, братья там было совсем немного. О духовных каких-то подвижниках у нас сведений нет до прибытия туда валаамских старцев. Вот. И тем не менее, вот за такой краткий срок обитель совершенно преобразилась. И преобразилась не благодаря чему-либо иному, как благодаря тому, что отец Арефа, будучи сам напитан чтением святых отцов, был, будучи сам учеником вот такого подвижника, молитвенника старца Ильи, постарался насадить все эти делания и в своем монастыре, иначе говоря, построить жизнь монастыря согласно учению святых отцов. По творениям святых отцов. Вот недаром он выписывал книги, допустим, святителя Игнатия Брянчанинова, Нила Сорского, Семёна Нового Богослова. То есть он сам был библиотекарем, кстати, до этого, до настоятельства. Сам, так сказать, был воспитан, что ли, вскормлен этим чтением. Естественно, он старался вот насадить все эти делания и в душах веренных ему братьев. И, в общем-то, здесь можно только, так сказать, поучиться, наверное, на его примере.
И пример всей своей жизни. Да,
пример жизни, конечно.
«Дела особенных избранников Божиих, — пишет святитель Игнатий Брянчанинов, — противостоят тлению, будучи проникнуты обильно благодатью Божией, и в самой сени смертной являют начало своего славного воскресения. Вместо зловония они издают благоухание. Вместо того, чтобы разливать вокруг смертоносную заразу, они разливают исцеление всех недугов, разливают жизнь. Такие тела вместе мертвы и живы. Мертвы по естеству человеческому, живы по присутствию в них Святого Духа». Эти слова исполнились и в отношении архимандрита Арефы. Напомним, в августе 1994 года его честные мощи были обретены наместником Свято-Николаевской обители игуменом Тихоном Затекиным. В 1984 году преподобный Арефа был прославлен в соборе сибирских святых, а в 1999 – в соборе валаамских святых. Дорогие друзья, это была вторая передача из цикла «Святой лик». Она подготовлена журналистом Валентиной Ефремовой и монахиней Новотихвинского женского монастыря сестрой Евстафией, помощницей председателя комиссии по канонизации святых Екатеринбургской епархии. Сегодня вы слушали рассказ о житии преподобного Арефы Верхотурского.